Аз есим лоза истинная, и Отец мой делатель есть. Я есим истинная виноградная лоза, а Отец мой винограды. Что значит виноградная лоза? Это то растение, от которого отходит большое количество ветвей, которые приносят плод. Виноград, который очень важен для жизни человека, особенно на Востоке, в Палестине, где виноград и как пища, и как сок, как источник витаминов, крайне необходимы для жизнедеятельности. Но какая ведь может принести виноградную гроздь? Ну, только та, которая привита к виноградной лозе, исходит из нее. Сама по себе же, так сказать, не может ветка существовать. Она должна питаться соками. Откуда? Только с виноградной лозы. Вот и говорит Господь, я есть виноградная лоза. То есть, только те люди, которые связаны со мной, которые укоренены во мне, которые живут той божественной энергией, той духовной силой, которая содержится во мне, они приносят плод. А какой плод? Плод вечной жизни, плод вечной радости, плод любви, плод добродетелей. Вне этой лозы, то есть вне Христа, ничто подобное невозможно. Как в другом месте Господь говорит, без меня не можете творить ничего. Ну и дальше он говорит, отец мой делатель есть. Кто такой делатель? Ну тот, который следит за лозой, тот, который охраняет ее от вредоносных воздействий, кто ухаживает за ней. Так вот, он говорит, что я лоза, ко мне только привившись люди могут найти источник духовного совершенства, источник жизненной энергии. Отец, Бог Отец, Он опекает эту лозу, опекает и оберегает всех тех, которые связаны с ней, всех тех людей, которые последовали за Сыном Божьим. Всякую розу о мне, не творящую плода, изметью, и всякую творящую плод, отребитью, да множивший плод принесет. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Кстати, не приносящую ветвь отсекает. А кто такие за ветви, которые не приносят плода? Это символическое значение тех людей, которые хоть и приняли христианство, хоть и крестились, но продолжают жить языческой жизнью, не преуспевают добродетели, да не стремятся к ним, живут жизнью плоти, живут греховными устремлениями, навыками, усугубляются во зле, то есть они засыхают, засыхают для добра, гибнут для вечности, потому что вечность – это возможно только бытие с Богом. Бог един, есть вечность. Только в Боге, соединенном с Ним, имеет бессмертие. Все, что отпадает от Бога источника жизни, обречено на уничтожение, на гибель, как дьявол и бес его. Поэтому человек, который соединяется с демонической силой, отпадает от Бога веры истины, он подобен той ветке, которая засохла и не приносит плода добродетелей. Отпал от вечной жизни. И вот такую виноградность, что делать, говорит, засохшую ветвь на лозе? Отламывает и отбрасывает в сторону. Вот такой человек, он также отсекается от тела Христова, хоть формально может иметь отношение с ним, и, так сказать, гибнет и духовно, а зачастую гибнет и физически. Но зато те, которые приносят плод, он очищает, чтобы больше принесли плода. А что значит очистит? Очистит от разных недолжных греховных устроений, очищает от всякой скверны, от всякой нечистоты, от всего, что может повредить духовной жизни вот такой ветви. Он помогает и следит за ней, оберегая ее для вечности. Ведь создал Бог человека для чего? Для вечного счастья, для вечной радости, для разделения той благодати, той радости, которую приводит сам Творец Вселенной. То есть человек изначально создан для счастья, для радости. И он создан так, что он всегда стремится к Богу. И найти полноту своего бытия, он может только найдя Бога живого, вступив в общение, привлекая Духа Святого в себя, соединяясь с Ним, вот тогда он достигает полноты бытия, полноты счастья, полноты радости. Если же этого не происходит, он подобен вот той лозе, которая засыхает и гибнет. Этот Господь помогает человеку, очищая его душу от недолжных страстей, навыков, греховных привычек. Уже вы чисти есть за слово, еже глаголах вам. Вы же очищены через слово, которое я проповедовал вам. Что значит очищены через слово? То есть слово Божие, слово истины, слово правды, слово добра, которое было принято апостолами, оно благотворно воздействовало на их души, расположило их к добру и отвернуло их от путей боковых, от путей зла, сохранило их от этого и направило непосредственно к Богу. И вот, когда они жили с Христом и слушали Его слова, и жили соответственно с Ним, они были очищены от ложного греховного наносного этими словами. «Будете во мне, я с вас, я же разга не может плода сотворить о себе, аще не будет на лозе, так и вы, аще во мне не прибудете. Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне». Призыв Господа пребывать в Нем. А как можно пребывать в Нем, а Он может пребывать в нас? Дух Святой. Вот Дух Святой соединяет нас непосредственно со Христом. И принимая, причащаясь тело и крови Господне, принимаем в себя самого Христа, принимаем и Дух Святой, и благодать великой силы. И таким образом этой благодатью мы пребываем в Боге, это то, что нас соединяет с Ним. И дальше. Ведь сама собой не может приносить плода. Да, без помощи Божией человек не в состоянии сделать ничего доброго. Ничего воистину хорошего, по-настоящему. Но он должен быть привит к Богу, то есть получать от Него силы. Ведь любое действие наше, оно доброе действие, оно всегда имеет два основания. Наше решение и желание, и благословение, и помощь Господня. Если нету Божьей помощи, то ничего не получится. А если нет нашего желания, то мы и делать ничего не будем. Поэтому обязательно вот это двухсторонняя синергия, соработничество. «Аз есим лоза, вы же рожди, и же будет во мне, и аз нем, то есть сотворит плод ног, яко без меня не можете творить и ничего же. Я сим лоза, а вы ветви», еще раз повторяет Господь. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, и без меня не можете делать ничего». Действительно, в ком бывает Христос, а он во Христе, тут приносит много плода. Вот вспомните книгу Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», да? Где написывает, что он живет во Христе, живет Христом, и Христос в нем. И смотрите, сколько великих чудес сотворил Иоанн Кронштадтский, сколько безнадежно больных стали по его святым молитвам, сколько людей вышло замуж, нашло доброго мужа, сколько нашло и обрело работу, сколько излечилось от пьянства. Вот плоды. Плоды, когда в человеке живет Христос. А если не живет в нем Христос, то никакого плода не может. Может человек прекрасно, великолепно рассуждать на богословские темы, очень умно и красиво говорить, последовательно, но это будет не приносить никакой пользы. Вот и послушайте человека, ну да, вроде все правильно говорит, даже уму приятный, умный человек. А выйти, как были пусты, так пусты остался, ничто вас не подвигнет изменяться. Почему? А здесь работает так называемый эффект резонанса. Ведь слово, как мы с вами уже говорили, оно содержит дух человека, содержит эмоции, содержит смысловые нагрузки. Если вот какой человек, какой в нем и дух. Если это дух святой, то слово, сказанное святым, вызывает и в человеке резонанс добрых начал, вызывает в нас добрые чувства, нас вызывает желание делать это добро, жить вот так, как он говорит, то, что это было в том черте, который говорит. Потому что делание его заключено в его словах, энергетично оно в них присутствует в виде его духа. И в нас вызывает подобный резонанс. Да? И мы сами, слушая такие слова, сами начинаем подвигаться к доброму. А если человек только говорит, но не делает, да? Значит, то тогда, ну, его слова не имеют силы, не имеют вот этой энергии, не имеют этой благодати побудить нас доброму. Мы, да, прекрасно послушаем вот по телевизору, да, кивнем головой, подумаем, что он умный, и все. И ни к чему доброму от нас и не приведет. И еще раз, без меня не можете делать ничего. Действительно, без Бога ничего доброго делать невозможно. А кто во мне не прибудет, извергся вон, язва разга, и сышат, и собирают ее, и в огонь влагают, и сгорают. Кто не прибудет во мне, извергся вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Дорогие мои, это страшное предупреждение всем людям. Да? Кто не прибудет во мне, извергся вон. А что мы знаем о страшном судище? Страшном суде, что они, люди будут поставлены одесную Богом, другие Ашую. Кто будет поставлен Ашую? Те, которые не знали Христа, не творили добрых дел, творили злые дела. И они, он сказал, идите в огонь вечный, уготовлен дьяволу и ангелам. Вы заметьте, уготовлен не человеку, а дьяволу и ангелам его, да? За их зло. Но если ты соединился с ними, разделяешь их участь. Вот это и есть ветви, которые отсекают, они мертвели для добра, они не приносят плода доброй жизни, и они вметаются в вечный огонь. И там сгорают вместе с дьяволом, в огне негасимой. Горя, не сгорают. Умирая, не умирают. То есть страдание, которое растянуто на вечность. Очень страшное состояние, и, как говорится, спаси и сохрани нас, Господи, от этого. Но слов Божьих не могут не сбыться. Все, что говорит Бог, есть истина в последней инстанции. Так и будет. Потому что Бог знает, что есть и что будет во всей полноте, как будто это сегодня произошло. Потому с каким страхом мы должны соделать свое спасение, чтобы не попасть на место этих засохших ветвей, не приносящих плода. И не по гневу своему Господь будет делать так с людьми, что они будут гореть в огне. А люди сами выбирают этот путь. Они будут гореть в огне своих страстей. Развили себе страсть, допустим, серебролюбие, а умерли, а она невосполнима. Тела нет, вещей нет, взять некуда, положить некуда, а желание есть. Желание ждет, и горит человек в желании этих денег и стяжаний, а сгореть не может. Или кто привык к чревоугодию, привык жить ради живота, он получает удовольствие от пищи различной, наслаждаться ею. И вдруг нет живота, и пищи нет, а желание есть. И оно требует своего исполнения. Исполнение возможно. Что происходит, если он горит во вне своей страсти? И будет гореть вечно. И причем здесь Бог? Он виноват, что всех горит и мучается. Бог тебе все сказал. Бог дал Священное Писание. Бог призвал к себе. Бог установил церковь. Бог дает таинство. Но он же не может тебя насильно притесить к себе. Не может. Тебе дана свобода воли. Ты сам должен выбрать, сам должен идти, и тогда Бог тебе поможет. Если отрекся, не выбрал, не пошел, ну, ты собираешь то, что ты собираешь. Это твое право, это твой выбор. Ты человек. Ты образ Божий. Ты свободен. Никто не имеет права твою свободу притеснять. Но свою свободу ты расплачиваешь вечностью. И это и есть вечная справедливость. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Действительно, человек, который пребывает в Боге, живет по его святой воле и просит во славу Божию помощь другим людям или что даже себе необходимо, тот всегда получает. Тот всегда получает. Просите, и будет дано вам. Стучите, и откроется вам. О всем прославися, Отец мой, да плод вновь сотворите, и будете мои ученицы. А тем прославится Отец мой, если принесете много плода и будете моими учениками. Что значит прославится Отец мой? Прославится вас, святых. Ведь святые действительно прославляют Бога своей жизнью, потому что они приняли Святого Духа, потому что они приняли в себя Бога и, творя такие великие дела любви, вызывают почитание, любовь у всех остальных людей и уважение к тому, кто в них и кто через них творит такие чудеса, и тот, кто помог созданию таких людей, святых. Да? Мы знаем, видим преподобный, допустим, Серафим Саровский. И сегодня у нас с вами память великого нашего святого преподобного Серафима Выбесского. Вот у нас икона стоит перед нами с вами, вот здесь, как раз на то смотрит. Наш практически с вами современник. Вот в прошлом веке, в середине прошлого века был еще жив, и многие мои знакомые ездили, не окормлялись. Сколько чудес он творил еще при жизни, и дар пророчества, и исцелений. Пожалуйста, вот Дух Святой обильно в нем прославился и его прославил. И он прославил Бога своей жизнью и своей правдой. Яко же возлюби мя, Отец, и аз возлюбих вас, будете в любви моей. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Как возлюбил меня Отец, а как возлюбил Отец Сына Своего, Бог Отец, Богу Сына? Бесконечно. Мы даже не можем представить той великой любви, которая соединяет Святую Троицу. Они же едины в союзе любви. И вот это союз любви огромный, все поглощающий, делает их едиными. И поэтому и мысли у них едины, и желания едины, и воля едина, потому что любовь их делает едины во всем. То есть величайшая любовь. Так вот, как возлюбил Отец этой величайшей любовью Сына, так и Сын возлюбил вас. То есть кого вас? Людей. Прибудьте в любви моей. Вот призыв Иисуса Христа. Прибудьте в любви Божьей, которой вы призваны. Прибудьте в этом океане счастья, радости, благодати. Войдите в Него. Он для вас. Для этого приходит Божий Сын, Бог Слово, умаляется от его божеского достоинства, становится тварью, соединяется с тварью, который сам сотворил, никчемной тварью. И мало того, что тварь, еще терпит поношение, оскорбление от тварей таких же. И потом саму страшную мученическую смерть на кресте ради спасения этих тварей. Это не великая ли любовь Сына Божьего? Аще заповеди моя соблюдете, прибудьте в любви моей, я уже аз заповеди Отца мой соблюдох, и пребываю в его любви, если заповеди мои соблюдете. А что значит? Если вы будете соблюдать мои заповеди, то пребудьте в любви моей. Конечно же, признак любви есть соблюдение того, что тебе говорит любимый человек. Если ты кого-то сильно любишь, тот любимый человек о чем тебя просит. Вот делай это или не делай этого. Ну разве ты по любви к нему не сделаешь то, что он просит, чтобы доставить радость своему любимому? Конечно, сделаешь. А если не делаешь, значит, не любишь. Если знаешь, что доставит этого человека неприятность твой поступок, и ты его делаешь, ну какая же тебе любовь к этому человеку? Если бы в себе, эгоизм, свои желания, а значит, другой человек тебе наплевать, он малозначим в твоих глазах. Поэтому, если мы исполняем заповеди Божии, это сказать того, что мы любим Бога. Он нас просит, милый, дорогой человек, если хочешь, чтобы тебе было хорошо, если хочешь, чтобы было благо на земле, пожалуйста,
живи так, живи по этим принципам, живи по этим законам, соблюдай эти заповеди. Если ты соблюдаешь, ты в любви Божьей. А если ты не соблюдаешь, значит, ты не любишь Бога. И это будет явно. И если вы будете их соблюдать, вы прибудете, радость ваша будет совершенна. А что значит радость ваша будет совершенна? Вот сие сказал я вам, да радость моя вас прибудет, и радость будет совершенна. Сие сказал я вам, да радость моя вас прибудет. Радость, которая есть в Боге, счастье, любовь, которая прибудет в Боге, да прибудет в учениках его. И она будет настолько полна, вот это счастье бытия, настолько совершенно, что мы даже не можем себе представить. Не можем себе представить, какова она. Как в другом месте апостол говорит, не может вообразить человек, не может он представить все в сердце своем, какую радость уготовил Господь любящим его. Вот этот человек создан Богом для счастья и радости. И те, кто и приходит к нему, и пребывает именно в этом. И радость действительно полна. И мы с вами вот даже не можем представить, насколько она велика и полна, потому что у нас нет никаких сходных ощущений, представлений. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, я бы возлюбив вы». «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Вот, дорогие мои, это обращается Господь ко всем христианам с призывом вот этой совершенной любви. Вот как Он любит людей, как Он жертвует за людей своей жизни, так Он призывает и учеников любить друг друга. Особенно призыв этот важен, вот тот трагичный момент, который сейчас должен последовать. Предательство Христа, распятие Его на кресте, торжество видимое зла, когда страх окутывает сердца учеников, когда внешний мир, подущенный дьяволом, будет гнать их. И здесь, как никогда, нужна поддержка друг другу, поддержка любви, единения. Поэтому еще раз Господь перед своими горькими страданиями напоминает ученикам о любви друг к другу. Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. О, дорогие мои, это тоже для нас очень важный момент. Нет больше той любви. А что значит душу положит? Да жизнь свою положит. Вот как Христос отдал свою жизнь за других людей в искупление многих, так и наша любовь может заключаться в том, что мы жертвуем своей жизнью ради спасения многих. Вот на Руси, например, это были подвиг страстотерпцев Бориса и Глеба. Вот характерный подвиг. Смотрите, только что происходит буквально крещение Руси в 988 году. А уже в 1000-каком-то году мы видим подвиг этих великих страстотерпцев. 32-го, по-моему. Посмотрите, буквально 50 лет проходит. И вы какие великие плоды святости. Помните этот подвиг. Борис и Глеб, князья, имея дружину, когда выступает против них святополк, окаянный после смерти отца, желая все наследство отца, все земли захватить себе, они могут противостать ему, сражаться, победить, сами стать великими князьями. Но что тогда будет? Между усобица погибнут многие русские люди, будут сожжены многие деревни, горе покроет землю русскую. И тогда, чтобы это не произошло, они дают убить себя, убийцам своего брата. Пусть умрем мы, но будет мир на земле русской. Отпускают своих воинов по домам и претерпевают эту мужскую кончину. душу располагают за ближних своих. И тут же начинается их почитание русским народом. Знаете, тут же многочисленные чудеса и совершаются около их святых мощей. То есть Бог прославляет их, прославляя их великий подвиг. «Вы, друзья мои, есте, аще творите, и лика аз заповедую вам. Вы, друзья мои, если исполните то, что я заповедую вам». Друзья. Вот посмотрите, слово какое, да? Не друзья, то есть близкие люди. Близкие по духу, если исполните то, что я вам заповедую, да? То есть, а что такое дружба? Это приближение одной личности к другой. И вот, возможно, такое приближение человека к Богу, как у друзей. То есть короткое, близкое отношение в том случае, если люди будут исполнять то, те законы любви, о которых говорит Господь. «Не к тому вас, глаголю рабы, яко раб не весть, что творит Господь его. Ваш велико к други, яко вся я выслышу от Отца моего, сказав вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я называл вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Раб действительно не знает, что творит Господин его. Но никогда Господин не отчитывается перед рабом, куда он пошел, зачем он пошел, что он делал, что собирается делать. Рабу просто приказывает, иди делай, все. А кому говорят о своих планах, делятся своими настроениями, мыслями? Ну, близким людям, друзьям, да? Поэтому и говорит, что вы уже не рабы, вы друзья, потому что все, что мне сказал, то есть я вам сказал, нет у меня от вас тайн, я делюсь с вами самым близким, откровенным и важным. Не вы меня избрасте, но аз избрах вас и положих вас, да вы идите и плод принесете, и плод ваш прибудет, да его жаще просит от Отца во имя Мое, даст вам. Не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросит от Отца во имя Мое, Он дал вам. Говорит он самочекам, не вы меня избрали. То есть Бог избрал апостолов. То есть, чтобы люди действительно, и ученики его не заносились, много о себе не думали, что они такие хорошие, да, что они с Богом. Они должны понять, что Бог их избрал, как своих учеников, и поставил их. Для чего? Чтобы вы шли и приносили плод. Куда шли? Во-первых, шли по пути духовного совершенства к Богу Отцу, потом шли с проповедью к людям, несли то, что вы узнали. И какой приносили плод? Плод личный, духовных добродетелей, и плод среди людей, которых они проповедовали, плод веры, которыми усваивали другие люди, изменяя свою жизнь. И вот плод ваш пребывал в этом мире, и что бы тогда вы не будете просить от Отца, но Он вам будет давать. То, что вы будете жить по Его святой воле, по воле любви, и когда вы просите согласно с этой любовью, безусловно, вам и будет дано. Сия заповедую вам, да любите друг друга. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Еще раз и еще раз говорит Господь о самом главном законе Евангелия, о любви. И посмотрите, это как раз то, чего не хватает в нашем современном мире. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Редко эта любовь даже встречается внутри семьи. Редко есть такие откровенные, добрые, любовные отношения между родителями и детьми, между мужем и женой. А уж если говорить о внешних, то и подавно. Редко мы увидим проявление настоящей любви. Кто-то кого-то осуждает, кто-то за спиной о чем-то говорит, Когда другому плохо, кто-то может злорадствовать или равнодушно промолчать. Между людьми стало очень мало искренности, открытости. Как-то других людей сторонимся, жертвовать времени и силами, тем более средств никто не хочет. Вот этот эгоизм, эгоцентризм покрывает коростой человеческие души. А что такое эгоизм? Это черная дыра. Это дьявол. Первый эгоист – это дьявол. Он считает себя самодостаточным. Только мне, только для меня и только под меня. А Господь говорит, нет больше той любви, кто душу всю за ближних положит. Любовь – это прежде всего жертвенно. Что отдал, то твое, говорит Господь. Так вот он говорит, заповедай вам, да любите друг друга. Не словами, а реальными делами. А если не хватает нам это силы, если сердце наше еще узко и холодно, то будем просить Бога, чтобы Он дал эту любовь в наши сердца и сделал способными любить. Потому что многие люди сейчас уже любить-то и не способны. Настолько они затоснили в грехах, во лжи, в обмане, что кажется это невозможно, да и не нужно. Нужно любить только себя любимого. Да и то, что значит любовь, угождать своим страстям. На самом деле, такая любовь эгоистическая к себе, значит ненависть к себе. Потому что угождая себе и своим страстям, а ты умножаешь свой грех и умножаешь силу своих страстей, а значит готовишь себя для ада и для вечных мук. «Аще мир вас ненавидит, видите, яко мне прежде вас возненавидит. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Действительно, если мы идем и проповедуем учение Христа, и мир нас ненавидит, он будет нас ненавидеть за что? За учение Христа. Вот как Христа ненавидели за то, что он вел правду, истину, призвал людей измениться, так его последователи ненавидят за то же самое. За то, что они несут слово Бога, которое призывает к тому же самому. А еще от мира бы истебили, мир оба свои любил бы. Я же от мира не истинас, избрав от мира, всего ради ненавидит ваш мир. Если бы вы были от мира, то мир свое любил бы. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, всего ради и ненавидит ваш мир. Ну, если бы были от мира, то жили бы, как все люди, жили бы по страстям. Вот, ну, то мир вас любил, что находил в вас то, что есть и в нем. Да, вот. Пьете водку, блудите, значит, там, гоняете за деньгами, ну, это понятно. Вот так все живут, это интересы в жизни, да? Ну, это свой парень. А если вдруг человек и не пить не пьет, да? И гулять не гуляет, и за деньгами не гоняется, что ж такое, как дымом в глазу. И мало того, что еще делает все не как все, а еще и говорит, что как все делают, это плохо. Ну совсем какой человек никуда не годится. Это какая-то белая ворона. Надо ее срочно покрасить в черный цвет. Значит, или убить. Да? Вот и такой человек начинает гнать. Потому что он не любит его ни от мира. Не живет в интересе мира. Он чудо в этой мире. Поэтому Господь говорит, что не может вас не любить, потому что вы чужеродны ему. И я был чужероден ему. Поэтому и меня гнали. Поминайте слово, еже о грех вам, не страх боли Господа своего, а семьи изгнаша, и вас изгнут, а слово мое соблюдоша, и ваше соблюдут. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Действительно, раб не больше господина своего. Это сравнение характерное для периода того времени. Но если в то время, когда было рабовладение, и раб полностью зависел от своего хозяина, если хозяину было хорошо, было у него достаточно денег, хорошее благосостояние, то и раб содержался в хороших условиях, да? А если у хозяина было плохо, или финансово, тогда и рабу плохо доставалось, или у него было вечно плохое настроение, тогда тоже раб на раба орали или били его, строго наказывали, и рабу было плохо. То есть, как бы раб действительно полностью зависел от своего хозяина. И вот это сравнение Господь здесь и приводит, что если меня гнали, ну а вы живете как я, говорите правду, несете то слово, что нес и я, ну, естественно, будут гнать и вас. Потому что меня так гнали за слово правды, за слово истины, за то любви, естественно, что если вы несете то самое, будут гнать и вас. Что тут удивляться? И как меня гнали в этом мире, так и вас будут гнать. За это. Но если слово мое соблюдали, будут соблюдать и ваше. Потому что есть люди живые, которые, услышав слово благодати, правды истины, принимали его, загорались и начинали жить по этому слову, изменяя себя. И вот так при Иисусе Христе мы видим множество людей, которые возродились, воспряли духом, изменили свою жизнь, пошли за ним, спаслись, обрели вечность. Так, есть и такие люди среди учеников апостолов, и те, которые услышат апостолов, пойдут за ними. Но сия вся творят вам за имя мое, яко не видит пославшего мя. Но все то делают вам за имя мое, потому что не знает пославшего меня. Мы знаем, что Христа послал Бог, Отец, что Христос и был той Мессией, который ожидал весь израильский народ. Иудеи, фарисеи и книжники гнали Христа, прикрываясь именем Бога. Они якобы говорили, что мы еретика гоним, что мы гоним того, кто учит противное тому, чем учит Бог Отец, прикрываясь именем Бога Отца. Но здесь Господь говорит, делают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня, не знают Бога Отца. Если бы знали они Бога Отца, как они могли гнать его сына? Сын и Бог Отец одно и то же. Что говорит сын, тот говорит Бог Отец. Если гоним сына, значит гоним Бога Отца. Аще не бых пришел и глаголах им, греха не бывшей мере, ныне же вины не имут о грехе своем. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем. Если бы Господь, как Мессия, не явился в мир, не дал бы свое учение миру, не рассказал бы о правде, не удостоверил себя как Мессию многочисленными чудесами и благодеяниями, тогда они не имели бы смертного греха за то, что не приняли его. Ведь непринятие Христа, отрицание его как Мессии, это есть хула на Духа Святого. Когда они дела Божьи, чудеса исцелений, чудеса умножения хлебов приписывались дьявольской. Это хула на Духа Святого. И здесь эта хула на Духа Святого, она распространялась и на Христа, когда они меня не принимали в Мессии и не принимали его чудес, и хулили его. И это тот грех, который не прощается. Ни в этом веке, ни в будущем. Потому что когда Божественность называют дьявольским, отрицает его, это говорит о крайнем ожесточении человеческого сердца. О том, что оно принимает дьявольский характер. Что оно настолько жестоко, что не может покаяться. А раз оно не может покаяться, значит, не будет прощен грех. И этот грех не прощается ни в этом веке, ни в веке будущей жизни. Так вот, если бы не было пришествия Христа, то они и не имели бы себе, на себе этого греха. А имели бы грех просто незнания и понимания своей совести, что гораздо меньше. А теперь не имеют извинения в грехе своем. Нет им извинений никакого. Потому что были явлены великие силы Божии и не были ими приняты. Ненавидя меня, и отца моего ненавидит. Ненавидящий меня, ненавидит отца моего. Нечего прикрываться любовью к Богу Отцу. И прикрываясь любовью к Богу Отцу, гнать его сына, его Мессию. Это ложь. Не имеющий сына, не имеет отца. Кто гонит сына, то значит гонит и отца. Вот о чем здесь
говорит нам Христос. Аще дел не бых, сотворих в них, их же им никто уже сотворит, греха не бывши имели, ныне же и видишь, и возненавидишь меня, и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, которых никто другой не делает, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Конечно, его чудесные дела, которые мог творить только Бог, как воскрешение мертвых, исцеление прокаженных, они свидетельствуют о том, что он и есть Мессия, ибо было предсказано о нем древними пророками, что когда придет Мессия, он будет творить эти великие страшные чудеса. И не захотеть увидеть этого, не захотеть узнать его, могло только очень жестоковыйное, дьявольское сердце. Поэтому они не имеют извинения грехом своим. Они возненавидели и меня, и отца моего. То есть возненавидели все добро и весь свет. Но да сбудется слово, писанное в законе их, яко возненавидели, не видишь мя туне. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Псалом 68, стих 5. То есть пророчество, изреченное царем Давидом, сбылось. Возненавидели меня напрасно. То есть за добрые дела, за дела любви, вместо понимания преданности, они ответили ненависти и злобы. И когда же придет утешитель, его же аз пошлю вам от Отца, Дух истины, и от Отца исходит, то и свидетельствует о мне. Когда же придет утешитель, который я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Когда придет утешитель? Конечно же, в Пятидесятницу, в день образования церкви. 50-й день после воскресения Христа, когда ученики его и апостолы были в храме, и всего, как мы читаем в Деяниях апостолов, это было человек около 150, и находились они в молитве, в это время Дух Святой в виде языков огненных сошел на каждый из них, и они стали понимать разные языки и наречия, сами стали говорить на разных языках, многое ранее непонятное стало им понятно. Они были просвещены Духом Святым. Вот этот Дух Святой Утешитель, который дашь утешение. Почему утешение? Потому что лишившись любимого Бога, любимого Учителя Иисуса Христа, они испытывали горечь и страдания разлуки. Но Дух Святой сошел, и теперь неотрывно будет с ними. И он может быть неотрывно с каждым из нас с вами, если его не прогонят своими дурными помыслами, словами, делами. И может помогать, утешать нас в наших скорбях, давать нам силы на жизнь по правде добру. И вы же свидетельствуете, я поискони, со мной есть тем. Так и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Не только Дух Святой, который сойдет в них и просветит их, и даст нам понимание всех грядущих событий. Не только он через них, но они, будучи личностью, людьми, даже когда Дух Святой сходит на них, они сохраняют свою личную индивидуальность. Они не растворяются ни в чем. Они остаются такими личностями, какими были, но плюс им даются особые дары и особые силы от Бога. То есть и Дух Святой своей силой благодатью и своими чудесами через них будет свидетельствовать о правде их слова. И сами они, как личности, которые были очевидцами всего происходившего со Христом, которые видели своими глазами, так они будут свидетельствовать о том, что они видели.